компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полета». В гостях у нас народная артистка России, телеведущий и диктор Центрального телевидения в 80-е годы Ангелина Михайловна Вук.
70-е тоже.
И 70-е. Проведут передачу Андрей Жов и Станислав Крючков. Ангелина Михайловна, добрый вечер.
Добрый вечер, друзья. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я напомню сразу, что нас можно не только слушать по радио, но и в более привычной для наших гостей стихии. Да, оказалось, она сегодня... Нас можно смотреть на основном YouTube-канале «Эхо Москвы», где есть чат, можно не только увидеть, но и написать интерактивные технологии. Присоединяйтесь.
Не ругайтесь.
Я думаю, что обойдется без этого.
Всякое бывает.
Безусловно, у нас в эфире особенно. Присоединяйтесь, это уже сделали больше сотни человек. Но я напомню, традиционные для нашего эфира средства связи. Это номер для сообщений. +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт вызван. Форма на сайте Эхо Москвы. Все эти средства связи доступны для того, чтобы вы присылали нам свои вопросы, реплики и комментарии. Ангелина Михайловна, мы не ломаем традицию, которая заведена в нашей программе уже много лет, и начинаем с одного единственного вопроса. Каким было самое непростое, самое спорное, может быть, самое неоднозначное решение в вашей жизни? Как правило, все говорят, что этих решений было немало, но все же давайте попробуем найти одно. Оно может быть как профессиональным, так и личным, любым.
Да, ну, у меня, знаете, конечно, такие моменты в жизни каждого человека случаются, и я не исключение. Когда-то, по окончании Государственного института театрального искусства, я готовилась стать актрисой драматического театра. И вы знаете, так сложилась моя жизнь, что когда я училась в институте, нам не разрешали сниматься в кино. Вот такие были правила у моего любимого педагога Григория Григорьевича Конского.
До получения диплома, я правильно понимаю?
Да, до получения диплома, естественно. И поэтому, хоть я там однажды тайком и снялась от него в мультфильме, знаете, был такой фитиль, я снялась в роли стюардессы, поскольку в школе я мечтала стать стюардессой. Вот. И вот представляете, когда, значит, я закончила институт, меня тут же пригласили на роль в фильме «Прощай» Григория Поженяна. Я согласилась. У меня была главная роль. Правда, эта главная роль, знаете, она условно была главная. На самом деле у меня там было мало эпизодических таких хороших сцен, в основном эпизодические, поэтому она называлась главная. Но, тем не менее, я целый год провела в Ялте, поскольку нельзя было мне отлучаться со съемочной группы. И поэтому в театр как-то я и не попала, да? Хотя мечта-то была работать в театре. Я даже во ВГИК не поступала. Потому что, знаете, такая была максималистка, у меня только театр.
Казалось бы, кино, оно, ну, что ли, не знаю, это, конечно, индивидуально, но любопытнее, интереснее. И
я
принципе,
с вами согласна. Да? Но у меня, я вышла замуж за своего сокурсника, и он мне строго-настрого запретил мечтать о театре. Он уже там поработал. Он сказал, в театре нужны когти, зубы и локти. У тебя этого нет, ты там пропадешь. Он в этом был прав. Хорошо, что он запретил мне в театр, но то, что он мне не разрешил сниматься в кино, вы понимаете, это уже, конечно, поломало мою театрально-киношную карьеру. Он сказал, какое кино? Нет. Ну и мне ничего не оставалось делать, как выбрать вот ту стезю, по которой я уже топаю много-много лет. Вот такой выбор я в свое время сделала.
Вы в итоге...
Выбрала любовь, выбрала семью, выбрала любимого мужчину. А вот видите, а мы все равно расстались.
Сожаления об этом были, о том, что сделали именно такой выбор профессиональный?
Вы знаете, сожалеть никогда ни о чем не надо. Почему? Потому что все, что в жизни происходит, это все для роста личности. Поэтому раз так получилось, значит, не нужно мне было сниматься в кино, не нужно мне было работать в театре, не нужно мне было жить с моим первым любимым мужем. Поэтому, вот понимаете, все в жизни меняется. Жизнь – это как река, она течет, и ты только вообще начинаешь привыкать к своему болоту, как, о, уже другие берега.
Народная артистка России, телеведущая, диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк в гостях у нас в программе «Разбор полета» в прямом, между прочим, эфире, +7 985 970 45 45, номер для сообщений, ну и присоединяйтесь к видеотрансляции, вы можете увидеть нашу гостью на основном YouTube-канале
«Эхо Москвы», безусловно. Можно сделать вам замечание? Вот я, когда слушаю ваше радио или другое, так быстро вы произносите телефоны, я не успеваю записать.
Мне многие на это пеняют, но наши постоянные слушатели знают этот номер.
Мы хотим привлечь непостоянных.
Это пусть непостоянные. Ваша правда. Правда.
Поэтому надо четко несколько раз повторять.
Мастер-класс от Ангелины Вов в прямом эфире «Эхо Москвы».
Итак, наш эфирный смс-номер. Но вообще вы хорошо работаете. +7 985 970 45 45. Ангелина Михайловна, само решение пойти в ГИТИС, оно как пришло? Вот это мечта детства, воплощенная.
Да бог с вами. В детстве дети обычно о чем только не мечтают. А если ребенок не мечтает, то у него, конечно же, никогда ничего в жизни не произойдет хорошего. Я мечтала о многом. И жила в этом состоянии, в общем, долгие годы. Я мечтала, я очень любила поэзию, я любила живопись. Я мечтала стать каким-то великим художником. И думаю, почему бы мне не начать рисовать? То ли я мечтала стать поэтом, то я мечтала стать балериной, то я мечтала стать врачом. Ну, вот такая какая-то многогранная личность.
Вы же ребенок военного времени. Для таких детей это стандартные мечты? Это же ведь какая-то уникальная ситуация.
Ну, почему? Вы знаете, я все-таки в годы войны была совсем маленькой. И я родилась в 42-м году. Ну, конечно, там, во всяком случае, до 3 лет я ни о чем не мечтала. Может, и мечтала. Может, мечтала о кусочке хлеба. Это, наверное, было. Потому что времена были голодные. А потом, когда я стала постарше, мне уже исполнилось там 4 года, я сказала, что я хочу идти в школу. Мне сказали, еще рано. Но это была мечта. На следующий год я опять... Весь год я мечтала, что я пойду в школу. На следующий год я завязала сама себе белый бант, потому что все же дети, девочки, особенно с бантами ходили в школу. С бантами или с бантами? С бантами. И я, значит, пошла, отправилась в школу. И опять мне сказали, деточка, рано. Ну, в общем, вот так вот. Ну, наконец-то я, моя мечта исполнилась, и в неполных 7 лет я поступила в школу. Ну, когда я ее закончила, то, конечно, вот я им сказала, вот те были мечты, о которые, так сказать, вокруг меня, как бабочки, порхали. Я то на одну заглядывалась и любовалась, то на другую. А в итоге так получилось, что я все-таки подала документы в институт Мориса Тореза. Я решила стать стюардессой. Отец летал, думаю, я буду летчицей. Ну, несколько в ином мной профессии. И, ну, прогуливаясь по переулку, тогда это был Собиновский переулок, Кисловский рядом, я увидела объявление о приеме на первый курс. А была с подругой, а подруга, слушай, ну ты же столько времени, я в драматический кружок, конечно, ходила, и спортом занималась, девушка была разносторонняя. Вот, и она говорит, почему тебя не попробовать? Ты же столько лет ходила в драматический кружок. Ну, мы решили испытать судьбу на следующий день. Мы с ней пришли, уже там была масса абитуриентов, молоденькие девочки, мальчики, все толпились у входа в институт. Ну, все, естественно, говорили, что курс набирает актер МХАТа, народный артист России Григорий Григорьевич Конский. И все о нем говорили в таких восторженных степенях, что я помечтала и у него учиться. И вы знаете, как-то у меня все легко получилось. Когда я поступала, у меня вот эта волна студенческая, абитуриентская, увлекла и в другие вузы. Я поступала и в Щукинское, и в Щепкинское, и еще куда. В МХАТ, кстати. И вы знаете, я везде нравилась. Вот такая я была обаятельная, непосредственная. Но моя душа была уже в ГИТИСе. Поэтому я, хотя, допустим, я прихожу в МХАТ, и меня с консультацией пропускают сразу на третий тур, в Щуке тоже с консультацией на третий тур, в Щепке тоже. А вот в ГИТИСе с консультацией на первый тур, с первого тура на второй тур, со второго на третий. И так в итоге я все-таки, тем более, думаю, я должна учиться здесь, у Григория Григорьевича Конского. И я осуществил свою мечту. Он меня взял. Правда, когда я уже на заключительном туре читала отрывок, он мне говорит: «А ты можешь, Вовк?» Я говорю: «Да». «А можешь говорить погромче?» Я говорю: «Да», таким, не знаю, каким-то нежным голосом. Он говорит: «Нет, погромче. Скажи что-нибудь». Я говорю: «Да». Он говорит: «Ну, подойди к рампе, тебя же не будет слышно в задних рядах. Что ты можешь сказать погромче?» Я что-то пропищала, но, несмотря ни на это, он меня взял, потому что увидел, какая я... Ну, я вышла из леса. Красавица, натуральная блондинка, обаятельная, искренняя, открытая миру, добрая, хорошая. Ну, почему же меня было не взять на первый курс ГИТИСа? Я поступила.
Самое главное, самая основная, может быть, вещь, ассоциация, которая вот до сих пор по прошествии времени у вас связана с детством, с юношеством, подростковым возрастом. Вот какое-то воспоминание есть? Я понимаю, что сложно собраться.
Нет, вы понимаете, нет. Воспоминаний масса, почему же нет? И, конечно, я еще не пришла к тому возрасту, когда жизнь промелькнет перед глазами, ты вспомнишь все. Нет,
нет, иногда бывает сложно просто вычленить что-то главное.
Ну, вот я из детства конкретно могу вам рассказать такой, например, ну, я считаю, грустный эпизод. Ведь было, послевоенное время было очень голодное. Мой отец улетел на задание, и их самолет не вернулся, они пропал, самолет пропал без вести в горах Югославии. И уже тогда фронт отодвинулся от наших границ. И нам выдавали там, ну, знаете, не помню, по-моему, на 2 дня булку хлеба. Такой, ну, такой кирпичик. Ну, и, конечно, это было угощение царское, потому что кусочек хлеба, да еще тебе его намажут маслом. И вот я стою, помню, мама разрезала 3 кусочка мне, бабушке и себе. А я стою, а поскольку голодная, я думаю: «Боже мой, себе вон какие куски-то большие отрезали, а мне такой маленький». Я это про себя подумала, а потом все-таки рискнула сказать это вслух. Я говорю: «А что же вы меня обижаете, такой маленький кусочек мне отрезали?» Они говорят: «Ну, ты возьми наш, если ты считаешь, что у тебя маленький». Но я все-таки ела свой, потому что я поняла, что, наверное, мне отрезали больше. Ну, когда смотришь на хлеб голодными глазами, то твой кусочек кажется очень маленьким.
С вами, каким вот это, конечно, было это детство вот эмоционально окрашенным? Именно вот в таких тяжелых тонах?
Ну, вы знаете, нет, детство, оно в любом случае, это эпизод такой действительно очень грустный. Я помню, как у нас во Внуково, я там во Внуково же росла, военнопленные строили коттеджи, и у нас там очень много коттеджей, построенных немцами, красивые такие, как у них в Германии. Вот. Потом я помню, как они рыли канавы, мы дети стояли и смотрели на них во все глаза. Мы еще даже до конца не понимали, что это враги. Но все равно они были какие-то другие. И они вот рыли вот эти... Ну, это канавы, это не траншеи, не окоп, просто канавы. И нам было так интересно разглядывать, как они одеты, как они вообще между собой разговаривают. Мы просто, знаете, были в каком-то ступоре. Не то чтобы мы там обменивались впечатлениями, мы смотрели на них, затаив дыхание. Наверное, все-таки те разговоры, которые взрослые вели про войну, они где-то оседали в подсознании. Поэтому для нас, конечно, это были какие-то непонятные существа, чуть ли не инопланетяне по современным понятиям, да? Вот, и я смотрела на них, и мне так было страшно на них смотреть, потому что очень многие летчики не возвращались, и было много вдов вокруг, и, конечно, вот такие грустные эпизоды. Тогда всех летчиков провожали в последний путь с оркестром. Играл духовой оркестр, и мы с толпой все, и взрослые, и дети шли, провожали тех, кто не вернулся. Ну, в общем, вот такие. Ну, есть и приятные, конечно, воспоминания, когда я однажды не пошла на занятия в школу, мы с подружкой взяли какой-то, знаете, такой этот баллон, от, ну, не знаю, от чего он был, положили на этот баллон дощечки и поплыли по озеру, представляете? Ох. Это было, конечно, замечательно. Ну, потом, знаете, тоже я вообще не была такой уж тихоней в школе. Иногда получала 2 за поведение. Ну, не знаю, вот я не помню за что, но я помню, что однажды мне поставили даже не 2, а кол. и сказали, пусть мама придет в школу.
Мама пришла в школу в итоге?
Я пришла домой, бабушка, расстроенная, она говорит, внучечка, что случилось? Я говорю, бабуль, представляешь, кол за поведение получила. Бабушку я как-то, мама побаивалась, а бабушку нет. Она говорит, где, дай-ка. Ну, я даю, это, наверное, дневник или записка. Она порвала записку, и то, внучечка, даже и не думай.
Не переживай.
Не переживай.
Ангелина Вов, народная артистка России, телеведущая, диктор центрального телевидения.
Разные были в детстве истории.
СССР у нас в прямом эфире, тут очень много реплик, смс. Сообщение от наших слушателей. Элина, дорогая, привет, рад слышать тебя. Лев Викторов, ваш коллега, я так понимаю, диктор.
А, Левочка, да, конечно. Левочка, я рада, что ты есть.
В Боинге 13 марта 2000 года мы с вами оказались, я так понимаю, храню ваш автограф с Хрюшей в телевизоре. Зоя там пишет. В общем, очень много таких сообщений. Ну, комплиментарного всем, свойства. Всем... Очень, да, комплиментов много вашей
внешности. Позитивного свойства. Да, спасибо,
сообщение.
Спасибо.
Ангелина Михайловна, ГИТИС, да, завершение работы, попытки работы в театре, от которых вы отказались в силу того, что обрели новую профессию. А ведь был еще такой эпизод, я вычитал в одном из интервью, когда вам позвонил Товстоногов и пригласил к себе, и вы отказали мэтру. Признайтесь.
Вы знаете, честно сказать, я этой историей очень горжусь. Объясню. Во-первых, это был первый курс еще. И мы с моей подругой поехали в Питер к другой подруге. Девчонки же любят дружить,
ну,
знаете.
Так бывает, да.
И та подруга очень хотела, чтобы я жила в Питере. И она говорит, ты переезжай в Питер, ты поступи к Товстоногову. Он сейчас как раз набирает свой театр молодежь. Ты поступишь к Товстоногову, мы с тобой будем жить в одном городе. Ну, конечно, я не собиралась переезжать, но она меня так уговаривала, но она говорит, ну, хорошо, не хочешь переезжать, ну, хотя бы давай попробуй поступить к нему, возьмет он тебя или нет. Ну, я что-то действительно так вот осмелела, что думаю, ну, почему же не попробовать, действительно, Товстоногов, о котором говорит вся страна, которого знает весь мир, думаю, попробую. Я ему дозвонилась, и он меня пригласил в театр. На собеседование. А, нет, неправда. Я ему дозвонилась домой, а он собирался уезжать куда-то. Я говорю, Георгий Александрович, вот я хотела бы у вас в театре работать, нагло соврала я. Вот, и можно вы со мной пообщаетесь, хотя бы вот что-то мне скажете по этому поводу? Он говорит, деточка, у меня нет времени, я сейчас уезжаю. Я говорю, да я ненадолго, я просто буквально на 10 минут. Он говорит, ну, хорошо, запишите адрес, приезжайте. Лариса говорит, я адрес знаю, не записывай. Она дружила с его сыном. И, в общем, мы приехали втроем, а девчонки остались на лестничной клетке, а я, значит, поднялась к товарищу Товстоногову. Ну, поскольку я знала, что где в квартире лежит, где что стоит, потому что она мне все рассказала, я его немножко шокировала тем, что я у него расспрашивала про те нюансы его квартиры, о которых, в общем, посторонние люди вроде как не должны знать. И я этим его, видно, заинтересовала. Он говорит, откуда вы все знаете? Я говорю, ну вот, не призналась, я знаю. Короче говоря, он меня начала читать. Он попросил меня прочитать отрывок. Я стала читать. Чувствую, читаю отвратительно. Ну, он выслушал меня спокойно. И потом говорит, все, я вас беру. Я говорю, как? Я не ожидала такого, конечно, результата. Он говорит, да, все. Я говорю, там у меня еще подруга хотела у вас тоже, чтобы ее посмотрели. Он говорит, нет, на подругу уже нет времени. Я выхожу, девчонки, говорю, он меня берет. Значит, послезавтра в театр приходите. Ну, я, конечно, Лариса, я говорю, ты меня втравила в какую-то историю. Я же не собираюсь переезжать. Ну, что же я вообще голову-то морочу вот такому великому человеку? Она говорит, ну, почему ты не хочешь переехать? И в этот день, когда я должна была идти к нему в театр, у меня случилась неприятность. У меня заболела нога, очень сильно меня отвезли в больницу и сделали операцию. Там у меня, ну, в общем, не буду вдаваться в подробности. И ногу забинтовали до колен. Ну, хоть какой театр, куда я могу? Я лежу себе, возлежу в гостинице, и вдруг раздается звонок. И звонит как раз Георгий Александрович. Во-первых, он узнал, где я живу, нашел меня. Значит, я его действительно заинтересовала. И говорит, а почему вы не пришли в театр? Я говорю, ну, я долго его никак не могла понять, что это он. А потом, когда, наконец, он сказал, что это он, то есть я поняла, что это он, Он говорит, почему вы не пришли в театр? Я говорю, ну, вот у меня с ногой большие проблемы. Он говорит, ну да, вот так вот. А когда вы придете теперь? Я, чтобы сказать, да я никогда не приду. Я говорю, знаете, я вот съезжу в Москву, а потом вернусь и приду к вам. Ну, в общем, навралась, завралась. Короче говоря, простите меня, дорогие радиослушатели. Иногда врать приходилось.
А что же это было за отрывок, прочтя который можно было заинтересовать Товстоногова?
Вы знаете, я, если мне не изменяет память, читала Паустовского «Ручьи, где плещется форель». Это такая романтическая история про генерала или адмирала даже и юную девушку, которую он полюбил. И вот и они где-то встретились. Ну, в общем, прочтите. Очень хороший рассказ, очень хороший. И я вот этот рассказ очень любила. И когда я пришла на телевидение, мой педагог Нина Владимировна Кондратова, мы же были всегда прикреплены к какому-то известному человеку, и она тоже, она меня еще тоже полюбила за то, что и она, когда поступала в ГИТИС, она тоже читала Паустовского «Ручьи, где плещется форель». Это такое красивое название.
Мы так плавно подобрались к началу телевизионной истории вашей биографии. Да. Дикторские курсы, как они появились в вашей жизни?
Вы знаете, не только дикторские. Я сначала поступила на режиссерские.
В ГИТИС, безусловно.
Да, там же ведь были курсы при гостелерадио. Но когда я пришла на практику в московскую редакцию, где я, кстати, познакомилась с Леонидом Кравченко, будущим председателем гостелерадио, чудесный человек, прекрасный журналист. И вы представляете, я когда увидела, как, что это за работа такая сложная, ну, вы знаете, я поняла, что это не для меня, потому что там нужно, во-первых, обладать терпением, во-вторых, там нужно обладать таким, знаете, решительным, жестким характером, что мне не свойственно. Ну, как можно было там мне садиться за режиссерский пульт девочки, по сути, да? И что-то такое кем-то командовать. Ну, вот я что-то струсила, я поняла, что я не смогу.
Вы попробовали? Или даже не
нет,
сказали.
Даже не пробовала. Нет. Я сказала, извините, это не моя стезя. Честно призналась.
А после дикторских курсов...
А потом я пошла на дикторские.
СССР, вы были распределены, да?
А вы знаете, да, там было, они отобрали. Там же нас было много. Целый класс. Это класс обычный, школьный. Представляете, сколько в классе?
30.
Ну да, ну может быть меньше, 20. Ну неважно. И нас отобрали, взяли вот Аллу Стаханову, с которой, кстати, я училась в институте, Валю Печорину, которая сейчас в Америке работает на каком-то телеканале, русском, конечно. Вот меня. Кого же еще-то? Еще какую-то взяли девочку, но она потом отсеялась. То есть не так уж много-то. А, Аллу Музыку. Аллу Музыку. Она тогда была Музыка или Насонова. Ну вот нет, вот таких взяли девочек несколько. И мальчиков, по-моему, никого не брали. Не было. И уже мальчики там.
Первой работой на телевидении было чтение новостей, да?
А, нет, вы знаете, это спустя какое-то время доверяли читать новости. Но опять же, в силу своего характера, я отказалась читать новости и упиралась всеми силами, чтобы меня не заставляли читать новости. Ну, во-первых, это не свойственно, ну, как вам сказать, мне тогда юной молодой девочке одеть на себя, знаете, такую личину партийного босса молодого, сесть и так важно рассказывать про то, что случилось в ЦК КПСС. Мне почему-то все время хотелось засмеяться, потому что все так важно читали, а я, ну, я не умею, ну, не знаю, я читала однажды, читала, конечно, новости, но это были московские новости, такие серьезные новости, вот сейчас пришел профессионал «Эхо Москвы», сейчас она вам прочтет такие новости, я уже слушала, хорошо работает, и даже ни разу не ошиблась.
Совершенно верно, я вам подмечу. Елена Ляховская у нас в студии. И...
Не просто придется.
Безусловно, да.
Что мне сглазить?
Под надзором профессионала.
Ну что, молодец.
Действительно, вернемся в эту студию после краткого выпуска новостей в эфире «Эхо Москвы». Их, как я уже сказал, представит Елена Ляховская. 5 минут, и мы с вами вновь.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем. Это «Разбор полета», вторая часть программы. Сегодняшний в гостях у нас народная артистка России Ангелина Вовк.
Да, как всегда, по-прежнему никуда из этой студии не ушли. Андрей Ежов, это я и мой соведущий Станислав Крючков. Я напомню, средства связи с нашей студией. Это номер +7 985 970 45 45. Произношу я это согласно заветам Ангелины Вовк. Твиттер-аккаунт вызван. Форма на сайте «Эхо Москвы». Нас можно, само собой, не только слушать по радио на волне 91.2 FM в Москве, но и смотреть на YouTube-трансляции на основном канале «Эхо Москвы». Ангелина Михайловна, а что касается дикторских курсов, вот что собой представляет именно процесс обучения? Это техника речи, очевидно, это что-то еще?
Вы
сколько
знаете,
это продолжается?
Честно сказать, ничего нового я там не почерпнула, потому что те предметы, которые нам предлагали на этих курсах, эти все предметы были у меня в институте. Техника речи, и дыхание, и рассказы, и чтение. Но это, в общем-то, знаете, как вам сказать? Ну, условно были дикторские курсы. Мы там немного проводили времени. И поэтому я считаю, что самое главное для человека в любой профессии, это, конечно, в теории это в институте, там, я не знаю, в школе или там в каком-нибудь колледже, да, а вообще практика все решает. Без практики, ведь вот вы помните, когда вы начали свой первый эфир?
Я на телевидении начинал.
Ах, вы на телевидении, в кадре, да?
В том числе.
Понятно. Ну и что? Все равно вы понимаете, что поначалу все это давалось не так просто. Было какое-то волнение, ошибки и какие-то огрехи, да. Но со временем вы уже обрели опыт, вы уже...
Я думаю, что это справедливо по отношению как и к радиожурналистике, так и к телевизионной, и к любой профессии.
Конечно, опыт – это все.
Когда мы заговорили о том, на новостях вас что-то веселило, что-то заставляло улыбаться, вот в этом...
Я просто была улыбчивая от природы, понимаете, я была влюблена в этот мир, в этих людей, в эту жизнь, вот в это телевидение шаболовское. Они мне так все нравились, поэтому я когда встречала людей в коридоре, я улыбалась. Я не понимала, как можно человеку не улыбаться. И поэтому в эфире, на новостях, я появлялась, а тут же улыбалась.
А вот сам предмет новостей, о котором надлежало рассказывать слушателям.
Ну это, понимаете, это... Серьезные новости, скажем, представляете, какие там с какой-нибудь съезд. И мне нужно вот это все прочесть, маленькую заметочку. Ответственные, конечно, новости я не читала, потому что там уже были зубры. У нас профессиональные дикторы были великолепные, которые читали новости. Как они, бедные, работали. Почему бедные? Потому что им иногда подсовывали в кадр. Вот только что текст сошел с телетайпной ленты. Им вот этот текст перечеркнутый. Я когда увидела этот текст, просто посмотрела. Не потому что я в эфире его видела. В эфире мне давали четкий текст. А им приходилось читать и вот с телетайпной ленты. Вы знаете, там понять сразу ничего невозможно. Но у них же ни один мускул не дрогнет. Глаз... всегда смотрит доброжелательно, и они четко, ясно, понятно всю эту мысль изложат. Я бы так не могла.
А в отделе детских передач все было иначе?
Вы знаете, да, в отделе детских передач было совсем все по-другому. Конечно, там тоже были тексты завизированные. Конечно, там тоже нельзя было говорить от своего имени, отступать от текста.
Идеологически выверенные.
Извините, хрюши тексты визировали.
Подождите, минуточку. Во-первых, в театре есть же пьеса, да? И пьеса развивается по определенным законам. Поэтому этот наш маленький спектакль для детей, он тоже должен был развиваться по определенным законам. Потом вы представляете, что такое? Вот вы пишете сказку для детей. Вы же ее сочиняете, вы мечтаете вот так написать или так. Наконец вы подобрали слово, и вам кажется, что оно самое правильное. И вдруг приходит какая-то Вовка и говорит: «А что это вы тут написали? А я скажу по-своему». Это обидно? Обидно. Одно дело, если бы я была автором сценария, другой вопрос. Тут мне бы было обидно, если бы мне сказали, ну что ты там насочиняла, неинтересно. Вот нам интересно это. Ну, конечно, мы находили контакт. У нас были, кстати, очень хорошие авторы сценария, которые все время придумывали что-то интересное для детей. Тогда же передача шла 15 минут, и мы долго-долго говорили в начале, минут 5, долго-долго в конце, минутки 3, фильм. Мультфильм сам по себе, наверное, минут 7. Сколько, правильно я посчитал, нет? Ну, где-то так, приблизительно. Ну, может быть, чуть поменьше. Но, во всяком случае, тогда у детей не было особого выбора. Ну, даже не было, по-моему, все... Ну, можно в кино было пойти посмотреть мультяшку. А дома не было ни у кого магнитофонов. Или когда они появились, магнитофоны?
80-е годы. 80-е точно были. Но только лишь с этим ли связана популярность передачи «Спокойной ночи, малыши»? Там какая-то своя особая магия совершенно.
Дело в том, что там замечательные совершенно актеры, которые создают эти образы. Фили, Степашки, Каркуши. Тех, с кем я работала, уже многих нет. А вот только Наташенька Голубенцева продолжает работать. Дай бог ей здоровья. А вот Наташа Державина, которая создала неповторимый образ Хрюши, так как она это делала... Недавно появилась там актриса, она тоже из театра кукол, я, правда, не помню ее фамилию, она тоже хорошо работает, но Наташа была вне конкуренции.
А вы продолжаете следить сейчас, да, за тем,
нет, ну, конечно, потом? Нет, но иногда все-таки я, когда листаю, кто там? Это не я?
Это вы.
А, да что вы говорите?
А нас показывают?
Да. Мы только говорим, но и показываем. Да, YouTube-трансляция идет. Я воспользуюсь случаем, напомню нашим слушателям, что можно присоединиться к нашей YouTube-трансляции на основном канале «Эхо Москвы» и не только услышать, но и увидеть Ангелину Вовку.
Да.
Так вот, «Спокойной ночи» – это результат работы множества людей. Мы на этом остановимся.
Да, да. И поэтому, как вам сказать, вот такие были прекрасные. Гриша Толчинский, который первый создал образ Фили. Наташа Державина создала образ Хрюши. Наташа Голубенцева с самого начала создала образ Степашки. В Каркушу Галина Марченко очень здорово работала с Каркушей. Сейчас, вот я, правда, сейчас не знаю, кто там работает за кадром, я имею в виду под столом. Знаете, как это Гриша Толчинский в свое время говорил. Не знаю, наверное, он говорил это не только мне, потому что эту шутку повторяют многие. Значит, он говорит, ну все, Лин, они меня звали Лина, не Ангелина, а Лина. Ну все, Лин, когда я выйду на пенсию, я буду писать мемуары 20 лет под юбкой у тети Лины. А потом тетя Таня сказала то же самое.
Собственно уж, если так не кривя душой, тетя Лина вас зовет полстраны.
Да, нет, ну они же сидят у моих ног.
Это да.
Ой, вы не представляете, когда я первый раз оказалась в студии, я думала, что я умру от страха и ужаса, потому что я не знала, о чем говорить. Все было так, знаете, ну как-то удалось, они меня там или толкнут, или ущипнут, что, мол, пора что-то сказать. Потому что я периодически падала в обморок внутри. Зрители этого не видели.
Елена Михайловна, а прямой эфир или запись? Вот что
вот
вам ближе?
Прямой эфир.
Что вам ближе, что больше нравилось?
Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, я ответственно относилась и к тому, и к другому, и не только я, а все сотрудники телевидения. То есть, если я записываю программу, а не иду живьем, я тоже должна работать четко. Почему? Потому что это время телевизионное, это, в общем, ошибки. Ну что,
это безусловно, но просто ощущение другое. Вот у вас персонально вы разницу никакой не чувствовали, не чувствуете?
Нет, ну когда на первых порах, конечно. Хотя, вы знаете, я первую передачу, которую провела в прямом эфире, это была программа «Музыкальный киоск». Ее автор, нет, не автор, она вела... музыкальный редактор Элеонора Беляева. И она ушла в отпуск, и меня музыкальная редакция пригласила. У меня сложились хорошие отношения с музыкальной редакцией и с детской редакцией. Вот у меня были две любимые редакции. Потом с киноредакцией я тоже дружила. Так что я очень много вела передач, и я рада, что они меня всегда приглашали. Но со мной легко было работать. Я коммуникабельная, я не скандальная, я не, знаете, не с растопыренными пальцами, чтобы там не строила из себя звезду. Я ни на кого не кричала, не ругалась.
Помните, когда вас первый раз узнали на улице, какое ощущение испытали в тот момент?
Ой, это я не помню. Меня долго не узнавали. Потому что я всегда работала или за кадром, или на тех телепередачах, которые никто не смотрит. Я вела концерты классической музыки. Ну, кто смотрит концерты классической музыки?
Ну, тоже, я думаю, свой зритель был.
Но те, которые консерваторские, и вообще люди из этой музыкальной сферы, конечно, они меня знали, и они восхищались моим голосом, как музыканты. Они говорили, что в моем голосе есть какое-то невероятное там сочетание.
Обертонов?
Да, обертонов, правильно. Вот, которые просто их, в общем, всегда заставляют прильнуть к экрану. Поэтому вот те знали меня. Но вообще народ не знал, нет. Это потом.
Не будь детской редакцией, пришла бы эта узнаваемость, как вы понимаете?
Пришла бы. А куда бы наделась?
Вы говорите, что легко находили контакт с людьми, но вот я где-то почитал, что поначалу перед работой в «Песне года» с Евгением Меньшовым у вас такие напряженные отношения были.
Вы знаете, дело в том, что с Женей было трудно работать. Дело в том, что Женю мне, ведь эту передачу создал Виктор Черкасов и Виктор Мировский. И вот они создали эту программу, и, конечно, они выбирали ведущего. Потому что, когда только начиналась эта передача, меня пригласили ее вести. Но когда более старшие коллеги узнали о том, что я буду вести, ну, там предприняты были определенные шаги, и, конечно, меня поставили в хвост. Ну, я не расстроилась, потому что, ну, что сделаешь? Ну, так, такая жизнь. Вот. И прошло время. Довольно много. И вдруг уже все эти запреты на меня были сняты. Вовка, почему у тебя такая странная фамилия? Кто ты по национальности? Я говорю, русская, Григорий Григорьевич. Он говорит, а почему фамилия такая странная? Я говорю, отец украинец. А мама? Я говорю, мама из Белоруссии. А бабушка из Польши и так далее. Да?
Все вместе русские.
А ты-то почему русская? Я говорю, я не знаю, Григорий Григорьевич, я русская.
Волк – это же волк, дословно переводится.
Ну, да, волк. Ко мне, знаете, с Украины маленький мальчик прислал письмо, когда я начала вести «Спокойной ночи». Дорогая тетя Лина, я так люблю смотреть как передачу «Спокойной ночи, малыши». Но у вас такая страшная фамилия, она же у нас по-украински звучит как волк. И я придумал для вас псевдоним. Называйте себя в эфире Ангелина. Лина Зайчик.
Прекрасная история. Тут у нас продолжаются в Ютьюбе воспоминания о встречах спонтанных и не очень с вами. Ярославль, 88-й год, Эдуард Цветков нам пишет. Я 4 лет, и Ангелина Михайловна на сцене ДК Добрынина. Не забуду. Восклицательный знак.
Ну надо же, Цветков. Он же стал известным исполнителем.
Я не знаю, возможно, это просто однофамилец.
Да,
да, тут сложно... определить.
Ну да, определить профессию невозможно. Но если он был на сцене вместе со мной, значит,
нет,
он пел.
Ему было 4 года, поэтому...
А я тогда все детские фестивали вела, все музыкальные фестивали. Ну вот сейчас я тоже веду детский музыкальный фестиваль. То есть автор и кто? И продюсер. Нет, не продюсер. Организатор, да.
Песенка
автор
года.
Идеи. Песенка года. Вы знаете, когда вот рухнул Советский Союз, вы знаете, все с Советским Союзом рухнуло. Было очень трудно, тяжело. Нас, дикторов, выставили на улицу. Ну, слава богу, я отстояла «Песню года», поэтому я осталась там ведущей. А потому что никто больше, кроме меня, этого не сделал. Плюс ко всему, я нашла кошмарные деньги, отдала Игорю Яковлевичу Крутому. Вот. 50 миллионов рублей. В те годы, представляете? Когда доллар стоил, там, не знаю, 50 копеек, 5 рублей. Это были кошмарные деньги.
Да и сейчас так, не мелочь.
Да и сейчас не мелочь, да.
Интересуются многие, собственно, а почему вы перестали быть ведущей «Песни года»?
Там... Ну, уже по возрасту, ну, уже молодежь, куда уже теперь? Ну, вы знаете, сейчас уже поменял. Во-первых, уже песни не та. Раньше песни пели советских композиторов, песни, которые все-таки отражали нашу жизнь. А сейчас в основном поют песни, ну, вот, во всяком случае, музыкальный ряд уже, он пришел к нам оттуда из-за... Бугра, аранжировки.
Вы это как-то негативно воспринимаете?
Понимаете, да, я не то чтобы негативно, но честно я вам скажу, мне нравится, поскольку я выросла в этом, ну как мне могут не нравиться песни моего детства, моей юности, моей молодости. Я вот сегодня иду сейчас к вам, мимо Геноцвали, да, и песня про вальс. И поет, не помню, я, кстати, не, поскольку не было возможности остановиться послушать, песня советского времени, что вот она помнит вальс, который она танцевала когда-то со своим возлюбленным. Я вспомнила, что я тут была на Венском балу, тоже пыталась, вот на днях, позавчера, танцевала вальс. И я думаю, боже, какая песня прекрасная, кто ее записал. Голос очень знакомый, но для того, чтобы вот сразу узнать, надо было постоять послушать. Вот, понимаете, я люблю, конечно, те песни. Хотя сейчас много хороших песен, и я иногда слушаю их. И почему? Бывают и хорошие слова. Кстати, у Крутого хорошие песни. Ну, конечно, у Аллы Борисовны Пугачевой прекрасные песни. Но она просто так чего-то не поет, лишь бы, знаете, спеть ерунду какую-нибудь. Уж если она поет, так это будет слушать вся страна.
Держит марку. Мы узнали, молодец, что Ангелина Михайловна добиралась пешком, да, и успела послушать песню. Вы жительница столичного центра. Я знаю, что вы долгие годы были депутатом муниципального совета вот здесь,
да,
на Арбате.
Да, на Арбате. Работала
что
на Арбате.
Кто вас заставляет этим заниматься? Заставляла, может быть?
Да никто меня не заставлял. Просто попросили меня вступить вот на эту стезю и попытаться поработать вот депутатом района Арбат. Вы понимаете, я вам хочу сказать, конечно, очень сложно. Я не понимаю, вот освобожденные депутаты, понятно, вот как в Госдуме, да? Ну, во-первых, они получают очень хорошую зарплату. Во-вторых, они, у них свободное время, их носит на руках вся страна, понимаете? А у нас что? Время только... Я должна тогда оставить работу свою, чтобы заниматься каким-то вопросом серьезно. Я, правда, занималась с детьми в основном, поэтому мне было легче. А вот если решать какой-то вопрос серьезный, для этого нужно, знаете, бегать по Москве, пытаться проникнуть в какие-то кабинеты и решить какой-то вопрос, который до тебя уже кто-то решил на самом верху. Поэтому ты побегаешь и придешь в депутатскую комнату ни с чем.
Ну, то есть, во многом это бессмысленное.
Ну, в каких-то вопросах бессмысленно. Да, я согласна. Поэтому, хотя иногда на депутатов сердятся, но, во-первых, они пытаются делать. Я знаю, что у нас такие хорошие есть депутаты, которые в ущерб своему свободному времени занимались серьезными вопросами, что-то. Но решить это все очень сложно. Это надо, этим заниматься надо специально.
Ангелина Вов, народная артистка России, телеведущая, диктор Центрального телевидения СССР. В прямом эфире «Эхо Москвы» вы во время новостей нам сказали за эфиром о том, что вы скорее радиослушатель, нежели телезритель. Вот сейчас в современности, что да, называется. А почему? Казалось бы.
Вы знаете, ну, дома у меня всегда работает Орфей, радио Орфей. Я люблю классику, чтобы звучало. Это меня так наполняет какой-то, успокаивает, наполняет какими-то хорошими мыслями, добрыми. По телевизору я иногда, ну, не всегда, конечно, иногда смотрю, ну, стараюсь чаще, смотрю программу «Время». Все-таки это... Ну, или «Вести», да? Но, как вам сказать, не могу сказать, что это моя любимая передача, но, тем не менее, это сфера моей деятельности вообще жизненной, да, поэтому мне интересно, что происходит в мире, что происходит в стране. Но вот на радио всегда более интересные новости, потому что вам же не нужен видеоматериал, вам не надо отправлять съемочную бригаду куда-то, чтобы снять интервью. На телевидении без просто так пустить фотографию и написать внизу, что это новости, это неинтересно. Поэтому у вас интереснее слушать. У вас много новостей интересных. Ну, я, конечно, не могу сказать, что я слушаю «Эхо Москвы», потом «Москва», радиоканал такой, да? А потом я слушаю «Комсомольская правда», они интересно работают. Что я еще слушаю? Ну, музыку, конечно, не слушаю, потому что я предпочитаю новости. предпочитаю какие-то передачи, которые... Ну, от... меня волнуют темы. Понимаете, тогда я слушаю. Когда в стране что-то происходит, я включаю их в Москву и думаю, ну вот они сейчас все расскажут.
А к идеологическому наполнению вот эфира федеральных каналов, к новостям, к их подаче у вас нет вопросов? Или вы просто смотрите скорее на то, как ваши коллеги работают?
Нет, я не с этой точки зрения. Нет, вы знаете, я смотрю, просто вот смотрю. И воспринимаю информацию, не стараюсь, вот они, вот почему они так это сделали, а не так. Ну, я не для этой цели смотрю. Ну, кого-то я приемлю из телеведущих на канале, кого-то я не люблю, но не буду показывать пальцем, тем более...
Нет ли ощущения, что общая тональность современного новостного вещания и телевизионного вещания на федеральных каналах, она стала более такой агрессивной и нетерпимой, даже нежели в сравнении с советским телевидением?
Вы знаете, не вот я не хотела бы вас поддержать, но мне пока такие мысли в голову не приходили. Я единственное могу сказать, что, конечно, наше телевидение страдает негативными сторонами вещания, и это очень грустно. И, честно сказать, все в народе обсуждают, что так нельзя. Но я всегда, знаете, задаю себе вопрос, думаю, ну кто же командует телевидением, что вот вся страна возмущается негативом, который гонит по всем каналам, а ВОЗ и ныне там. И все равно гонит негатив.
То есть телевидение отражает объективную картину действительности,
нет,
она такова?
Нет, вы знаете, нет. Мне кажется, вот они почему-то придумали, что это рейтинг дает. Что это вот это люди смотрят. Все плюются, но смотрят. Плюются и смотрят, смотрят и плюются.
Мы в самом начале вас спросили о самом непростом жизненном решении, которое вы уже приняли. О чем думаете сейчас? О чем, так сказать, голова и днем, и ночью?
Ну, вы знаете, вот сейчас у нас приближается время, когда мы поедем в Орленок. У нас заканчиваются отборочные туры фестиваля «Песенка года». Мы едем в Орленок, и у нас будет, мы надеемся в этом году работать в новом зале, который, наконец, построили на территории Орленка, и картинка будет совершенно другая. Вот, ну, конечно, готовимся, потому что много организационных вопросов, которые надо решить. Мы с нашим продюсером Светланой Таргало, в общем, делаем очень много. И вот на днях мы летим в Казахстан на отборочный тур. Кстати, это будет один из последних отборочных туров для нашего фестиваля. И потом надеемся порадовать телезрителей. Ну, не знаю, конечно, на канале, на каком-нибудь, если будет хорошая картинка, то порадуем. А если нет, то порадуем в Ютьюбе. Как вы радуете, так и мы будем радовать.
В общем, новые технологии на службе, да, старого будем... конкурса. Относительно старого, но, в общем, уже, да, привычного.
Будем осваивать.
Совершенно стремительно пролетел этот час. В гостях у нас сегодня была народная артистка России. К сожалению, и диктор центрального телевидения Ангелина Михайловна Вок.
Мои дорогие зрители, я так увлеклась. Да, уже все, да?
Не-не-не, камера ваша, вы можете обратиться. Да.
Это в камеру. Мои дорогие зрители, те, которые смотрят, и те, которые слушают. Я, конечно, много тут чепухи всякой наговорила. Ну, просто такая непринужденная атмосфера на радио «Эхо Москвы», что, знаете, расслабилась.
Мне кажется, вы слишком строги к себе. Относительно, да, да, относительно якобы глупости, о которых мы говорили.
Джентльмен.
Спасибо большое. Ангелина Вовк, Станислав Крючков провели эту программу. Меня зовут Андрей Жов. До встречи через неделю.
Пока-пока.
Разбор полета.